В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». 2 года президентства Трампа. Страсти накаляются. 2 года президентства Трампа. Каков баланс побед и поражений? Почему обозреватель «Нью-Йорк Таймс» призывает республиканцев уволить президента Трампа? Сумбур или расчет? Чем руководствуется Дональд Трамп? Существует ли угроза президентству Трампа? Итоги неполных 2 первых лет президентства Трампа мы обсуждаем с историком, профессором Университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и экономистом, профессором Хиверфорд Колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Насыщенные политическими событиями последние дни 2018 года, внезапное решение Дональда Трампа вывести войска из Сирии, уход в отставку министра обороны Джима Мэттиса из-за несогласия с действиями президента, отправка в вынужденный отпуск части государственных служащих из-за неспособности президента и Конгресса договориться о финансировании строительства преграды на границе с Мексикой. Все это спровоцировало крайне эмоциональную реакцию оппонентов президента Трампа. Например, респектабельный обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман обратился прямо к руководству республиканской партии с призывом убедить президента изменить поведение и пригрозить ему увольнением, если тот откажется это сделать. Главный аргумент Фридмана таков. Поведение Трампа стало столь неустойчивым, его ложь столь постоянной, его нежелание выполнять элементарные требования, предъявляемые к президенту, такие как чтение отчетов, консультации с правительственными экспертами перед принятием важных решений и назначение компетентных помощников столь очевидной, его готовность уступить России и оттолкнуть союзников столь тревожной, что его пребывание в Белом доме еще 2 года представляет угрозу нашей стране. На это сторонники Трампа отвечают не менее страстно. За 2 года президент Трамп осуществил больше, чем многие президенты успевают сделать за 2 срока, пишет в журнале American Spectator Дэвид Кэтрон. Его самый очевидный успех касается экономики. В президентство его предшественника экономический рост составлял 2%. Уровень безработицы 4,5% был нормой. Сейчас экономический рост достиг 3,4%, а безработица упала до 3,7%. Цены бензина падают по всей стране. 85% американцев стали получать больше в результате сокращения налогов. Можно упомянуть и внешнюю политику. Президент Трамп перенес посольство США в Израиле в Иерусалим. Он отказался от оскорбительного соглашения с Ираном и вернул санкции в отношении Тегерана. Он провел исторический саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ином. Почему 2 года президентства Трампа не только не успокоили предвыборные страсти, но и, казалось бы, раздули их? Вопрос Дмитрию Шлепентоху.
Почему такая ненависть к Трампу? Ненависть к Трампу зашкаливает даже по сравнению с тем, что было, например, не любили демократы Буша. Желание обязательно не только снять, но и, так сказать, физически как-то ликвидировать, ну, в каком плане? В плане посадки. Это что-то беспрецедентное. Это ненависть не к Трампу, а ненависть к американскому совку, deplorable, который до этого послушно следовал в, или, так сказать, в загон либеральный или в республиканский, как, так сказать, в знаменитой орловской ферме животных. Животные подчинялись погонщику. Вот это элемент неуправляемости массы. Это, с моей точки зрения, и очень тревожит не только демократов, но и сейчас республиканцев.
Напомню, это скандально знаменитый ярлык, которым Хиллари Клинтон наградила сторонников Трампа. Термин, который можно грубо перевести как «быдло».
Естественно, изобрела гениальная Клинтон. Деплора была сначала, в общем, суждаемой, но одна из возможных переводов будет «быдло», «совок». Ну, грубо говоря, это американский аналог русскому совку.
То есть вы считаете, что вот эти претензии к президенту, эти призывы теперь уже прямые призывы подвергнуть его импичменту или призвать к отставке, это протесты?
Не только импичмент. Импичмент давно, это была старая песня. А чтобы не только импичмент, но его посадить.
Ну, этого я, кстати, не видел так прямо.
Предать суду. Предать суду и посадить. Мысль о посадке, она является важной. Причем, заметьте, что эта идея была не только у врагов Трампа, но когда была избирательная кампания, что говорили о Клинтон, что ее нужно локап, ее нужно посадить.
Это ответ Трампу на его призывы посадить Клинтон.
Но здесь были, с моей точки зрения, более глубинные причины социального напряжения, когда каждая из других сторон желает с другой стороны расправиться уже совершенно определенными методами.
Говоря о результатах двухгодичного президентства Трампа, многие комментаторы пишут, что Трамп изменил американскую политическую культуру и изменил, по их мнению, не к лучшему. Ну, например, дескать, президент никогда не позволял себе такое количество, грубо говоря, ложной информации публично выдавать. Президент никогда не опускался до перепалок с конкретными людьми, до публичных оскорблений. Отправив в отставку бывшего министра иностранных дел Тиллерсона, президент через несколько месяцев никогда не писал, что он глуп, как пробка. Что бы вы на это сказали?
А чем, опять же, отражает представление deplorables? А deplorables они видели в течение последних десятилетий хорошо отшлифованных, очень вежливых, прекрасно воспитанных политиков, которые этого deplorable обманывали направо и налево. А Трамп с его грубостью, ложью, и это модель поведения водителя грузовика. Значит, он наш человек, он говорит то, что он думает, он ведет себя, как мы ведем себя, он наш человек. Это инстинктивное его понимание того, что это способ связать его с его базой. То же самое, как сделал Путин, очень разумно, хотя вполне инстинктивно, когда в начале своего правления он сказал, что мы будем этих самых террористов мочить хоть в сортире. И народной массе это очень понравилось. Ага, он говорит так на этом криминальном сленге. Как говорим мы, значит, наш человек.
Вот вы и назвали главный повод для опасений противников Дональда Трампа. Водитель грузовика управляет государством. Человек, который якобы не читает ежедневных докладов, не пытается глубоко разобраться в проблемах, не слушает советников, действует импульсивно. Непонятно, правда, можно ли верить этим утверждениям, но, тем не менее, об этом говорит немало людей из окружения президента. Вас это не тревожит, скажем, как обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Томаса Фридмана?
Я все стараюсь социологизировать. Известное отражение общей нестабильности общества. В этой общей нестабильности общества где-то может произойти некий прокол, нарыва, который действительно потом может привести к фундаментальным последствиям. Например, война. Если, предположим, он начнет войну с Ираном или сделает еще какие-то действия, которые будут иметь фундаментальные последствия для рынка, для общества, действительно машина может покатиться в другом направлении. Но это, повторяю, само поведение Трампа, ну, я опять же несколько вульгаризирую, это есть отражение глубинных социальных противоречий.
Ну, а как вы считаете, можно сегодня, судя по двум годам президентства Трампа, говорить о существовании его некой доктрины, реальной стратегии, планов?
Это уже будет, как говорится, постфактум, написанный историками. Как кто-то я читал, например, о реформах Петра. Никакого плана у Петра, петровских реформ, не было. Но просто после того, как он проправил энное количество времени, сложилась инстинктивная какая-то мозаика, какая-то структура, которая и называется реформами Петра. Здесь инстинктивно он, видимо, идет, с моей точки зрения, в два процесса. Первое – изоляционизм. Просто все более и более ощущаемое отсутствие ресурсов для военных и иных имперских проектов. И уход в себя. Это первое. Вторая попытка – это, с моей точки зрения, неудачная, может быть, последняя попытка сделать американскую экономику функциональной, то есть чтобы она не выдувала очередной пузырь так называемых услуг, а производила реальную сталь, машины, станки и всего того, что он пообещал в начале своего правления. Судя по всему, эта модель тоже лопается, потому что закрываются заводы, по-прежнему закрываются. И кроме национального большого, национального увеличивающегося долга, он тоже ничего, в общем, не сделал.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Два года президентства Трампа. Страсти накаляются». Два года президентства Трампа. Каков баланс побед и поражений? Существует ли угроза президентству Трампа? В передаче участвуют Дмитрий Шлепентох и Владимир Конторович. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А что вам кажется в ближайшие два года? Чего ожидать? Будут попытки его подвергнуть импичменту?
Может быть. Потому что ненависть элиты к совку американцев столь высока, что они не могут просто так все это скушать. Поэтому они будут пытаться не только его импичнуть, очень возможно, но и при желании посадить. Если Трамп выяснит или почувствует, что существует опасность для него лично, не просто уйти, так сказать, на покой, а быть посаженным, то он сам начнет действовать неконституционными методами. Он сам может призвать своих, так сказать, deplorable, вооруженных, явиться, скажем, тысячными толпами в Вашингтон и требовать, так сказать, спасения любимого вождя. Что подобные действия возможны, показывает история американской гражданской войны.
Это был Дмитрий Шлепентох. Профессор Конторович, как вы объясняете этот, в общем, небывалый призыв комментатора «Нью-Йорк Таймс» к республиканцам пригрозить президенту увольнением?
Я бы прессу, средства массовой информации сразу вынес за скобки в этой беседе. Потому что если Трамп завтра скажет, что маленькие дети должны любить папу и маму, поднимется крик, что он не прав и что это губит Соединенные Штаты. Давайте конкретно говорить о каких-то его решениях.
Ну, возьмем последнее сенсационное, неожиданное решение президента Трампа вывести войска из Сирии и наполовину сократить американский контингент в Афганистане. Это решение вынудило уйти в отставку уважаемого многими министра обороны Джима Мэттиса, и оно критикуется большинством наблюдателей. Трампа, кстати, например, упрекают в том, что в Сирии он, помимо всего прочего, бросает на произвол судьбы верных союзников США курдов.
10 лет назад кандидат Обама в своей предвыборной кампании обещал закончить войну в Афганистане, вывести войска из Ирака. Он этого не сделал. 3 года назад кандидат Трамп обещал закончить эти войны и вывести оттуда войска. Что это его предвыборное обещание? Мы его за это избрали. Устраивать истерику по поводу того, что президент осуществляет свое предвыборное обещание, это несерьезно. Советы специалистов во внешней политике, это никого не пугает. Мы знаем, что специалисты внешней политики, если так пройтись по хронике, что они советовали? Книжки написаны о том, какие хорошие советы они дают. Разрыв с союзниками тоже нечестное дело, потому что про союзника тут имеется в виду курды. Но курды действуют под руководством организации, которая нашим Госдепартаментом охарактеризована как террористическая. А с другой стороны, их противник Турция, наш союзник по НАТО, с каким союзником нужно держаться поближе? Сейчас оттолкнуть Турцию в руки России, это будет большая потеря. Значит, я не специалист в этой области. Я знаю, что есть люди, которые говорят, Турция плохой союзник, и мы ничего не теряем. А есть другие люди, которые говорят, Турция серьезная большая страна, и нужно за нее побороться. Так что ничего абсурдного в решении Трампа нет.
Как вам, скорее всего, скажут на это критики, проблема не в том, что президент принял такое решение, а в том, что оно выглядит сумбурным и неподготовленным, о чем и говорят американские военные.
За 2 года Трамп выслушал столько советов в одну и другую сторону на этот счет. А вот сейчас он принял решение. Для кого-то оно внезапное. Кстати, для этого есть то, что называется chief executive, главный решающий. Что вот он решает. И вот он решил. Как вы думаете, сколько брифингов он имел про Сирию за время своего правления?
Если верить источникам, цитируемым американской прессой, президент не любит сидеть на брифингах.
Мы знаем, что Рональд Рейган спал во время брифинга. Он ничего не читал. И вообще, если у кого-то есть память на этот счет. Ну, не нравится этот президент этим людям. Я не говорю, что это правильное решение. Я не знаю. Но я вижу, почему это решение полностью в рамках разумного. Я читаю экспертов, которых я уважаю по разным другим причинам. Я не понимаю, Турцию отталкивать нельзя. Этих мы сами обозвали террористами. Кстати, как бы американская публика против продолжения этих безумных войн.
Но есть и более масштабные претензии к президентству Трампа. Сейчас можно прочитать немало комментариев, осуждений и сожалений по поводу того, как Трамп за 2 года изменил представление об институте президентства, представление о том, как должны себя вести президенты. Он ввел в обиход то, что не позволял себе никто из его предшественников, например, публичные оскорбительные выпады в адрес оппонентов и бывших министров. Например, он публично критикует главу Федеральной резервной системы, что выглядит прямым вмешательством в деятельность независимого института. Он публично, посредством Твиттера, выясняет отношения со своими критиками. Словом, ведет себя неподобающим президенту образом.
Да, и поэтому законно избранного президента нужно свергнуть сейчас, не дожидаясь следующих выборов. Никто не спорит. У него такой стиль дикий, ненормальный, который, я не знаю, кому может быть приятен. Это мы это знали, когда мы его выбирали. Ну, правда, надеялись, что стиль поменяется, когда его выбор. Хотел бы я, чтобы Трамп был вот такой президент, или хотели бы его сторонники, чтобы был вот такой президент Трамп с другим стилем? Я думаю, что да, вот потому что я вижу по высказываниям об этом стиле и слышу от людей, да, конечно, хотели бы, чтобы был президент с другим стилем. Но выбирают-то не по кусочкам. Что грозит Америке, американскому конституционному строю, это как законно избранного президента объявляют незаконно избранным, придумывают русские заговоры, начинают прослушки, утечки, объявляют, что бюрократия должна саботировать его решение. Вот это прямой подрыв конституционного строя, по сравнению с которым безумные высказывания Трампа – мелочь.
Сторонники президента, в отличие от его критиков, естественно, настаивают о том, что в действительности первые 2 года президентства Трампа можно назвать успехом. В стране экономический бум, доходы американцев растут. А с вашей точки зрения, каков баланс этих 2 лет президентства?
Из мер, которые он обещал, и которые были очень важными для его избрания, одна большая неудача, один большой провал – это его неспособность сделать больше по поводу иммиграции и по поводу защиты границы. Он какие-то телодвижения делает в эту сторону, Конгресс его блокирует. В общем, с Конгрессом надо уметь справляться. Он не тот президент, который умеет справляться с Конгрессом. Конгресс его обыграл, и никакой стены мы не получим, и много еще чего не получим из того пакета, который подразумевался. Ну, стену он рекламировал, сторонники надеялись еще на другие вещи. Это огромный провал. Говорить, что вот Конгресс не дал и так далее. Ну, это был республиканский Конгресс, нужно было уметь им управлять. Он не умел. Вот я бы записал это в его крупнейший провал.
А если говорить о достижениях?
Его крупнейшие достижения. Его перемена политики по поводу Израиля, переноса посольства в Иерусалим, отказ от договора, так называемого, на самом деле, не юридический договор, с Ираном. Это очень большие, очень важные шаги, которые исправляют ошибки прошлого.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». 2 года президентства Трампа. Страсти накаляются. 2 года президентства Трампа. Каков баланс побед и поражений? Существует ли угроза президентству Трампа? В передаче участвуют Дмитрий Шлепентох и Владимир Конторович. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С вашей точки зрения экономиста, можно ему записать в актив резкий рост экономики 2 последних лет, хотя эту розовую картину сильно подпортило мощное падение курсов акций на Уолл-стрит в последние 2 месяца.
Биржевый курс – очень неустойчивый показатель. Он идет наверх и вниз. То есть он скачет гораздо больше, чем реальная экономика. Приписывать его можно чему угодно. Я, честно говоря, успехи в реальной экономике тоже не стал бы приписывать политике Трампа, как торопятся делать его сторонники. Тут нужно сильно смотреть с микроскопом на конкретные вещи. Да, экономика долго разогревалась, очень медленно росла при Обаме, потом разогрелась. Приписывать это все тому, что пришел новый царь, я бы не стал. Потребовать от торговых партнеров соблюдения правил и угрожать им санкциями – это еще не торговая война. Но торговая война не началась. Трамп пытается пересмотреть какие-то условия. Это может привести к торговой войне. Это может привести к пересмотру этих условий. Кое-кем из торговых партнеров договорились о пересмотре договоров. Так что тут термин броский, но, по-моему, не отражающий сути дела.
С другой стороны, ведь многие превозносят снижение налогов, предпринятые Трампом, как толчок к экономическому росту.
Отнести происходящее в экономике четко на его политику трудно, по-честному так, строго. Кстати, сокращение налогов было в той же мере политикой Конгресса, желание республиканского Конгресса и Трампа совпали, так что это у них хорошо прошло. И там делают еще другие вещи. Назначенные Трампом люди отменяют всякие правила, введенные последние 8 лет перед Трампом, предыдущей администрации. Что в теории должно облегчать ведение бизнеса.
Профессор Конторович, Дмитрий Шлепентох, мой собеседник, кстати, как и некоторые другие американские комментаторы, видит в феномене Трампа тревожное, на его взгляд, признаки возможных потрясений в американском обществе и чуть ли не признаки революционной ситуации по Ленину. Верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому.
Мне кажется, ошибочно говорить, что есть какой-то специальный феномен Трампа или специальный феномен популизма в Европе. Это, по-моему, это просто работа демократического механизма. Когда политики, которые давно находились у власти, перестали прислушиваться к мнению избирателей и нагло их игнорировали, демократическая система сделала то, что она в теории всегда нам говорили и должна делать. Избиратели избрали кого-то, кто больше соответствует их взглядам, их мнению. А понятно, что это не понравилось проигравшей стороне, она пытается запросить революцию, потрясение основ, выдумывает специальное слово «популизм», что значит нас не послушались, а сами решили, а мы им говорили, что им будет плохо. Кислый виноград. И я бы сказал, что это плюс демократической системы. Демократическая система сделала в точности то, что в школьных учебниках говорят, она и должна делать. Она отразила меняющееся настроение избирателей.
Тем не менее, возьмете сделать прогноз на ближайшие 2 года? Попытаются оппоненты Дональда Трампа подвергнуть его импичменту, например?
Риторика эта, кстати, она не растет. Она на постоянном очень высоком уровне, по-моему. Я не знаю, куда ей еще расти. Она на постоянно высоком уровне с начала его президентства. А я не думаю, что демократический конгресс займется импичментом. Это дело рискованное. Это показал опыт Клинтона. На этом проигрывают большинство в конгрессе, если начинают возиться с избранным президентом. По опросам общественного мнения, поддержка Трампа вниз не идет. Она остается стабильной, сравнимой с поддержкой других президентов в такой же стадии их правления. Я думаю, что юридические консультанты мне говорят, что Конгресс демократический займется саботажем в виде бесконечных расследований любого шага Трампа. Расследования будут парализовать администрацию, потому что сотрудники администрации должны будут бегать в Конгресс и давать отчет, отвечать на вопросы членов Палаты представителей, вместо того, чтобы заниматься своим делом. Они это могут сделать, и это затруднит работу Трампа. Я не думаю, что они начнут осуществлять государственный переворот в виде импичмента. Я, по-моему, это рискованное дело. Вот так и будем хромать, как хромают режимы с разделенной властью.
То есть вас не беспокоит непредсказуемость, импульсивность Трампа, о которых так много говорят его оппоненты?
У него очень плохие манеры, и мне это не нравится. Но я не могу выбирать манеры президента. У меня это сильно. И всем, и многим другим людям, которые за Трампа голосовали, это тоже точно так же не нравится. Не нравится так же, как это не нравится его противникам. По поводу манер больших разногласий нет. Но невозможно было выбрать отдельно манеры президента, отдельно его политику. Был такой пакет. И в этом пакете пришлось вот принудительным ассортиментом брать его плохие манеры для того, чтобы избежать гораздо худшей политики его противника. Противницы.
Можно ожидать от президента в ближайшее время серьезных инициатив или, учитывая переход большинства в Палате представителей к демократам, все, что мог, он уже совершил, и 2 года будет, просто, что ли, засиживать свой президентский срок?
Он во внешней политике может сделать много. Во внутренней политике его руки связаны будут демократическим конгрессом. А во внешней политике ему конгресс не шибко нужен. По Конституции у него огромные права. И, читая специалистов в этой области, я надеюсь, что будет более серьезная политика по отношению к Ирану. Сейчас серьезной единой политики по отношению к Ирану нет.
Ну а что касается России? С одной стороны, президент Трамп не скупился в прошлом на комплименты в адрес Путина, а тот приветствует решение Трампа вывести американские войска из Сирии. С другой, Трамп говорит, что США готовы противостоять, например, энергетическому диктату Москвы в Европе. И он шлет противотанковые ракеты Украине.
Я сказал про манеры. Давайте скажу. Трамп занимается безответственным трепом. Это, по сути, безответственный треп. На содержание его политики это не отражается. Я, когда встречаю местных украинцев, которые говорили мне, они не могли голосовать за Трампа. Я говорю, ну, что вы сейчас скажете? Ну, треп – это дело одно, политика – другое. Да, кстати, между прочим, Тер-Азор, где 200 наемников российских погибли, это решение должно было быть согласовано с Трампом. Обама бы такого не сделал. Я не говорю, что это надо было делать, или что это была правильная политика, но вот импульсивное решение, которое, кстати, никто не вспоминает. На самом деле, на верхушке все решения импульсивные, потому что одни советники говорят одно, другие говорят другое, а этот человек должен решать. В Америке есть выражение «buck stops here», значит, все, дальше по-английски спихивать ответственность на кого-то другого – это «pass the buck». А президент спихнуть уже ни на кого не может. Вот он должен принимать это решение в условиях конфликта между его разноголосицами, между его советниками.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». 2 года президентства Трампа. Страсти накаляются. 2 года президентства Трампа. Каков баланс побед и поражений? Сумбур или расчет? Чем руководствуется Дональд Трамп? Существует ли угроза президентству Дональда Трампа? В передаче участвовали историк Дмитрий Шлепентох и экономист Владимир Конторович. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин. We'll be right back.